«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия, Грузия. Дни памяти и скорби. У микрофона Ирина Лабунина. День памяти и скорби – это событие, зарегистрированное в сети Facebook на 8 августа этого года. Я приведу несколько постов с этой страницы. Началась наглая и циничная агрессия, закончившаяся аннексией грузинских территорий и созданием двух квазисуверенных государств, до сих пор не признанных цивилизованным мировым сообществом. «Светлая память всем погибшим с обеих сторон. Простите нас», – пишет Алексей Девоченко. Или вот обращение Юрия Гиммельфарба. «Друзья, позвольте мне в этот день выразить искренние соболезнования жертвам, а также от своего имени принести извинения грузинскому народу за то, что моя страна совершила в отношении вашей страны». Именно на этом событии я встретилась с участниками сегодняшнего круглого стола. Это москвич Антон Крапивинский, Алекс Мома, член оргкомитета свободных радикалов, и поэт-психолог, в прошлом диссидент, Михаил Занадворов. Алекс, что вы почувствовали, когда услышали первые новости о начале российской войны против Грузии?
Я почувствовал шок, потому что у меня было ощущение, что это какой-то политический конец света, что после этого вообще будут свернуты просто любые остатки демократических процессов в стране, и что будет оккупирована полностью Грузия. Я не знал, что война закончится через 4-5 дней, естественно, как и никто не знал. И это было ощущение, ну, в общем, какого-то грядущего апокалипсиса. То есть для меня эти ощущения выходили даже за рамки политических.
Антон, а ваши чувства?
Ну, шок я не испытывал. Я испытал, скорее всего, обиду, потому что все эти действия делаются от имени России, делались и от имени россиян. А я россиян, и мне было обидно. Вот, я испытал чувство обиды, что как бы и моим именем делаются такие дела неприятные.
Михаил, вам слово.
Я примерно почувствовал то же самое, как и Алекс, потому что я последние дни перед этой войной постоянно слушал и «Радио Свобода», и интернет, и чувствовал, что вот-вот что-то такое начнется, но что это будет именно в таких масштабах, я совершенно не ожидал. И у меня действительно был просто ужас от того, что начнется большая война, может быть, на всем Кавказе, в Грузии, что Тбилиси будет оккупирован. И стыд от того, что я русский, как это было, я тот человек уже не молодой, когда вошли наши войска в Чехословакию в 68-м, когда оккупировали Афганистан в 79-м. Стыдно быть русским, как Герцен сказал по поводу, когда подавили польское восстание. Помните эти слова, наверное. Вот примерно такой спектр чувств я испытал.
В тот день у меня перед глазами стоял один международный пример того, как нация заявляет свое отношение. И этот пример – Турция, как ни странно, поскольку, если вы помните, когда был убит в Турции армянский журналист Гранд Динг, сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула и Анкары и заявили о том, что они против национального экстремизма, что они против такого отношения к армянам, несмотря на всю историю отношений, очень сложную историю отношений двух народов. Протеста в России массового не было. Алекс, почему, как вы думаете?
Я думаю, что это результат воздействия кремлевской пропаганды, которая, в общем-то, все, даже не при Саакашвили, а гораздо раньше начал нести вот эту ахинею о том, что Грузия – это агрессор, или реальный, или потенциальный, что это один из врагов России. Это, конечно, не уникально. То же самое говорили там про Эстонию, про Украину времен Ющенко и так далее. Но, тем не менее, это промывание мозгов дало свои плоды. Это первое. Причина, на мой взгляд. А вторая причина в том, что у нас вообще протестная активность в стране крайне низкая. Даже сейчас, вы посмотрите, там минимум 50% населения Москвы не поддерживает Путина, ни внутреннюю, ни внешнюю политику. А в процентах к этим неподдерживающим выходят на акции, и даже зимой выходили, ну, почти единицы, если брать процентное соотношение. Вот, на мой взгляд, поэтому.
Антон.
Я вот живу в Москве, и среди моих знакомых, моего круга общения, а я общаюсь с самыми разными людьми, нету тех, кто бы поверил российской пропаганде и считал бы, что грузины нам враги. Таких нету. А низкую активность я могу объяснить только многолетней отрицательной селекцией русского народа. Вот, к сожалению, очень много десятилетий вымывались лучшие люди из страны. Их либо убивали, либо выгоняли. В России сейчас живут люди, которые, к сожалению, мало способны на протест.
Но, тем не менее, этот протест есть в интернете, этот протест есть на индивидуальном, личном уровне. А вы, Антон, например, нашли свою форму протеста. Расскажите.
Я прекрасно помню этот день, когда я узнал о том, что начались боевые действия на территории Грузии. Получилось как-то спонтанно, я в этот день был на работе, быстренько нарисовал плакат, я грузин, повесил его себе на машину, на борт грузовой машины, и с этим плакатом ездил по Москве. Мне была интересна реакция. Реакция была самая разнообразная, ну, большей частью люди мне бибикали и кричали в окно какие-то там, ну, поддерживающие вещи. Правда, все попутные милиционеры считали своим долгом меня остановить и проверить документы.
И что получалось, когда они проверяли?
Ну, они проверяли, видели по документам, что я не грузин, очень удивлялись и говорили, зачем ты это делаешь, сними. Я отказывался, и, в общем-то, и все. Они смотрели на меня, как на идиота. Я не знаю, что было бы, если бы по документам я был бы грузин. Вот, тут я не могу ничего сказать. А так меня отпускали, в общем, спокойно все. Вот так я несколько дней проездил с таким плакатом, в общем. Я видел большую поддержку. Вот на дорогах я видел большую поддержку Грузии. То есть в Москве простые люди, вот, они были в негодовании, на самом деле, от того, что происходило. Я видел, ребята, всем было стыдно просто.
Михаил, почему, по вашему мнению, люди не вышли на улицы с протестом против войны?
Это совершенно очевидно. Причины такие же, почему не было массового протеста, например, когда началась Вторая Чеченская война, хотя любому мыслящему человеку, по-моему, очевидны причины, кому и зачем была нужна вот эта Чеченская война. Потому что в нашем населении, к сожалению, вообще нет традиции массовых протестов. Ну, по крайней мере, начиная с 30-31 года, вот это были последние, были крестьянские восстания против коллективизации. Но когда все это было настолько кроваво и жестоко подавлено. И к тому же генофонд нации, скажем так, уничтожался далеко не только с 17-го года, а инакомыслие в России уничтожалось, наверное, лет 500, по крайней мере, с тех пор, когда была уничтожена Вольная Республика Великий Новгород. Так что традиции ксенофобии и шовинизма, к сожалению, в российском, скажем так, народе, им, по крайней мере, лет 500-600, и дальше я в историю не могу заглядывать. Ну и, во-вторых, просто люди, которые привыкли смотреть только телевидение, то есть, как говорят в народе, зомбоящик, они просто абсолютно были дезинформированы, а в то время интернетом вообще пользовалось, наверное, не больше 15% нашего населения. Но действительно, тем не менее, было вот это замечательное письмо русской интеллигенции, которое начиналось такими славными именами, как Борис Стругацкий, Борис Акунин, Мальба Ланда, Сергей Ковалев и некоторые театральные режиссеры, Юрий Любимов. И все-таки это письмо, в конце концов, подписало несколько тысяч человек в поддержку грузинского народа и за немедленное прекращение этой войны. И это тоже была общественная реакция, которая, к сожалению, в России была замечена довольно мало. Но несколько демонстраций протеста были в крупных городах. Я сам помню, была демонстрация на Пушкинской, в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде. Они были, конечно, малочисленные, как все демонстрации вплоть до декабря вот 2011 года. Поэтому для меня было радостным потрясением, когда, наконец, в Москве 100 тысяч человек вышло на болото.
Алекс, как вы думаете, эта война, ее последствия, вот это чувство стыда, о котором мы сегодня говорили, изменило российское общество?
Сложно сказать, потому что, вот посмотрите, сейчас 4-я годовщина войны, да, о ней вспоминают, в общем-то, только либеральная общественность в основном, если брать медийную сферу. Сказать сложно, наверное, потому что 4 года, как ни странно, даже в современном мире, где все течет так вот молниеносно, это довольно маленький срок. Но, опять же, вот я хотел бы немножко возразить по поводу того, что было сказано, что вот люди нашего круга, они никогда там не доверяют пропаганде и так далее. Вы знаете, к сожалению, некоторым ее аспектам доверяют. То есть есть такое подспудное мнение, что ну телевидение же не всегда врет. Ну, путинская пропаганда же не всегда врет. Она иногда что-то говорит и правильно. И вот по поводу Саакашвили, возможно, она была права. Там же действительно был обстрел и так далее, и так далее. То есть мало кто хочет вникать, а почему был этот обстрел, и по каким причинам.
Антон?
Ой, знаете, я сразу вот как вспомнил. Моя мама очень любит Путина, очень любит Сталина и очень любит Христа. Как у него в голове все это держится, я не понимаю. Вот это можно отнести вот к тем россиянам, которые верят пропаганде. Да? Вот как у них это держится в голове, я не понимаю. Их очень мало на самом деле. Обычный, нормальный, трезво оценивающий ситуацию средний класс, он вообще не смотрит телевизор сейчас в России. Люди, которые имеют нормальное образование, которые читают книги, там, да, вот они слушают какую-то музыку, они умеют думать. Поэтому, может быть, процент из 100% там москвичей, может быть, 1% там, да, и думал, что грузины напали на Россию. Ну, это же смешно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Россия, Грузия. Дни памяти и скорби. С этого события в Фейсбуке к нам в эфир сегодня присоединились москвич Анатолий Крапивинский, Алекс Мома, член Оргкомитета свободных радикалов, и поэт-психолог, в прошлом диссидент, Михаил Занадворов. Михаил, мы заговорили об ощущении стыда и неловкости, и, конечно, понимание трагедии происходящего.
Я во многом могу согласиться с моими, скорее, не оппонентами, а друзьями, потому что мы все, очевидно, активисты протестного движения. Я, например, гражданский активист движения «Солидарность». Но они даже слишком оптимистичны. На мой взгляд, все-таки действительно в массе своей не только, скажем, невежественно-агрессивное такое большинство, но и значительная часть так называемой либеральной интеллигенции, к сожалению, оказалась втянута в эту кремлевскую большую игру, так сказать, кремлевскую пропаганду. И мне было печально слышать от многих моих знакомых, что, конечно, они переживают за грузинский народ, за его страдания, за то, что столько мирных людей погибло, но в то же время они словно не смотрели интернет, не слышали радио и были согласны с тем, что, ну, грубо говоря, первыми начали грузины. Хотя еще Андрей Ларионов, я внимательно читаю его «Живой журнал», проанализировал чуть не каждый день в период нескольких лет уже российская военщина готовилась к этой агрессии против Грузии. И еще мне непонятно вот это разделение Саакашвили и грузинского народа. Они говорят, что да, конечно, российская власть, она агрессивна, это великодержавные амбиции, но Саакашвили, он тоже какой-то, он чуть ли не самодур, ненормальный, он подавляет свободы в Грузии. На мой взгляд, Саакашвили умный, просвещенный политик, который все-таки получил образование в Америке. И я считаю, и многие грузины, мои знакомые, думают также, что Саакашвили – это, наоборот, благо для грузинского народа. Если есть авторитарные тенденции, то это не отнюдь не такие, как авторитаризм Путина и его приспешников.
Я как раз хотела заметить, что это стремление разделить грузин, Грузию и Саакашвили, на мой взгляд, исходит из того, что они как бы свои мерки применяют к грузинскому обществу, совершенно забывая, что, в общем, Саакашвили абсолютно свободно и честно избранный президент страны, и отделять его от народа таким образом просто невозможно. Алекс?
Совершенно верно. Дело в том, что забывается, что Саакашвили пришел к власти как раз в результате честных выборов. То есть это, конечно, были честные выборы, не милостью Божией Грузии данные, а это был тоже результат одной из оранжевых революций, да, на постсоветском пространстве. Революция Рос, она, кажется, называлась. Но тем не менее, ведь интересный момент, что здесь же слово «оранжевая революция» является таким страшным ругательством в России, да? Вот, и поэтому подсознательно, даже в среде либеральной общественности, многие стараются избегать даже такой терминологии. А тем не менее, те успехи, которые сделала Грузия, и в области экономики, там, по сути дела, либертарианская модель экономики реализована, вот, и в значительной степени в политической области, хотя в политической области многие говорят о том, что это так называемая неустойчивая демократия, и неустойчивая не только по внешним причинам, но и по своим сугубо внутренним, внутриполитическим. Никто просто не хочет всерьез говорить об этих успехах. Я согласен, что Андрей Ларионов один из очень немногих людей, кто об этих успехах говорит и пишет у себя в блоге, и не только в блоге, и в тех СМИ, где он бывает, где его приглашают еще. Это, конечно, нужно все учитывать. Нужно учитывать, что Грузия и Россия – это две больших разницы. С тех пор, как умер совок, слава богу, первый совок, это стали две совершенно разных страны.
Антон, в вашем окружении сейчас как относятся к этому конфликту?
Ну, я бы сказал, о нем просто не вспоминают. Я не активный участник протестного движения по одной простой причине, что, скажем, с 6 мая я считаю, что чем хуже, тем лучше. Чем в стране будет хуже, тем быстрее все это закончится. Или есть такая поговорка, да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому я общаюсь с простыми людьми. Вот, я общаюсь на заводах, там, с руководителями заводов, с рабочими. Никто сейчас об этом, в обычной среде никто об этом не говорит. Ну, просто даже такую дату не вспоминают.
А почему? Вот все-таки мы не противостоим здесь в этой дискуссии друг другу. Мы скорее друзья, действительно, мы друзья по Фейсбуку. Мы все встретились, кстати сказать, на одном интернет-событии. И это интернет-событие называется «День памяти и скорби» по войне в Грузии, по погибшим в Грузии. И мы друг с другом, опять-таки, не спорим. Но, Антон, почему, вот почему вы пришли на это интернет-событие? Почему другие забыли?
Есть определенный процент людей в мире, у которых обостренное чувство справедливости. Вот я родился в 71-м году, но мне безумно стыдно за ввод войск в Чехословакию. Вот мне безумно стыдно, понимаете? И мне безумно стыдно за войну с Грузией. Вот и все. Ну, это моя личная собственная проблема. Да, вот когда эта война была, люди обсуждали, да, все были недовольны. И все ругали и Путина, и Медведева за эту войну. Но война прошла, и все, все забыли.
Алекс.
Насчет стыда я, кстати, согласен, потому что дело в том, что я-то лично в эти дни вообще был за границей в отпуске. Вот. И когда просто даже заводили разговоры где-то в хостеле, где-то там, может быть, в магазинах, в клубах вечером, «Where are you from?» «Откуда вы?» Я, в общем, стыдился говорить, что я из России. Ни разу никому не сказал за эти дни. Я говорил, что я из Санкт-Петербурга. То есть мне даже слово «Россия» было стыдно произносить вслух. Вот такая была ситуация. Это потом прошло, но тогда это было. Это было так, в достаточно острой форме.
Вы знаете, меня поразили несколько постов на вот этой вот самой странице «Дни памяти и скорби» в Фейсбуке. Один из них говорил о том, что мы забываем, что за всем этим стоят человеческие жертвы, что война на самом деле лишает человека его основного права, права на жизнь. И для российской верхушки это право фактически не существует. Михаил, почему люди не ценят вот это свое право?
К сожалению, право на жизнь в России попиралось много веков. Это не только же первым начал Сталин, это началось еще со времен Золотой Орды, с этих страшных событий, Иван Грозный с его опричниками. И у меня жуткое ощущение, что кошмар вот Владимира Сорокина с его знаменитой книжкой «День опричника», помните эту книгу, конечно, что сейчас это превращается в реальность, потому что те законы, которые приняла Дума, на мой взгляд, просто если они будут действительно применяться и воплощаться в жизнь, могут лишить этого права на жизнь очень много людей. То есть вот это ощущение, что человек просто лагерная пыль, как когда-то это в знаменитом стихотворении сказала Ахматова, ну, помните эти стихи, где просто так и говорится «лагерная пыль». Но мне хотелось сказать о том, что, к сожалению, ну, никто не сказал пока о том, что это право на жизнь, это для меня, как человека религиозного, верующего, хотя я давно уже не православный, я стал католиком 20 лет назад, это право, которое вообще чудовищно, как какие-то правители могут присваивать себе то право распоряжаться свободой жизни своих подданных, которая на самом деле дарована человеку Богом. То есть для меня эта война была чудовищной еще как оскорбление Бога. Ну, если можно так выразиться, оскорбление божественного мироустройства. И радостно было для меня, я, как только эти события начались, пришел в московский храм непорочного зачатия Девы Марии, причем символично он находится на Малой Грузинской улице, и там была общая молитва и о Грузии, и об Осетии, и о том, чтобы это страшное кровопролитие прекратилось как можно скорее. И впервые я почувствовал какую-то симпатию к патриарху Алексию, который буквально на, по-моему, на второй день этой войны нашел возможность встретиться с грузинским патриархом, потрясающим человеком, Илья II, которого многие в Грузии считают просто святым. И поэтому я не верю ни в российский народ, ни, к сожалению, в нашу либеральную интеллигенцию, если остается на что-то уповать, только на то, что каким-то непостижимым образом вот эта высшая сила, высший разум, как бы его ни называть, найдет какой-то выход из этой ситуации. Для меня пока она совершенно тупиковая, и единственное, что я сегодня могу еще сделать, я сейчас поеду в грузинский храм, вот в этом районе, Большая Малая Грузинская улица, чтобы вместе с грузинами помолиться о том, чтобы эта вражда и ненависть, хотя ненависти действительно русских грузин, а тем более у грузин никогда не было ненависти к русским, к русскому народу, отношения во время этой войны к русским было совершенно потрясающее. И для меня сейчас самое главное – это разделить с грузинами их боль, их слезы, их скорбь и память о всех невинно убитых, изгнанных, замученных и так далее.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали Михаил Занадворов, поэт, психолог и в прошлом диссидент, Алекс Мома, член Оргкомитета свободных радикалов, и москвич Антон Крапивинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.